Сегодня мы читаем следующую главу из Шринавадвипатхама Махатмья, из Шрила Бхактивинода Такура. Пожалуйста, если возможно, продолжать ее читать после моего отъезда, если будет возможность. Это обычный паран, то есть обычное чтение перед Гаура-Пурнимой. Мы хотим настроиться на размышления о святой земле Навадвипы, о ее возвышенной природе, и вместе со всеми, кто совершает парикраму, мы тоже хотим ее совершить. Нет большой разницы, как это делается физически или в нашем сознании, но это особое время перед Гаура-Пурнимой, особые дни, которые предваряют те несколько дней, во время которых совершается парикрама. Поэтому думать об этом и размышлять о том, что такое Святой Дхамма, о наших взаимоотношениях со Святой Дхаммой, и молиться Святой Дхамме. Обычное дело, это обычное занятие Гаудии Вайшнавов в эти предпраздничные дни. Конечно, для начинающих преданных, как мы являемся, это в подавляющей степени, в очень большой степени, это садхана, то есть нечто, что мы заставляем свой ум делать, но для подлинных вайшнавов это не садхана. Подлинные вайшнавы, наоборот, прикладывают усилия, чтобы жить в этом мире. И как только они немного расслабляются, они сразу же улетают в тот мир, в своем возвышенном чистом сознании, они сразу же улетают в тот настоящий мир. Их оттуда очень сложно достать, и в сущности, действительно возвышенный вайшнав, он не имеет никакого желания оставаться в этом мире материи, в этом видимом, воспринимаемом, чувственном мире. Он действительно не хочет в нем оставаться. Однако у него есть долг, долг перед своим духовным учителем. И ради этого долга он принимает настроение Мадхьямадхикара. Только ради исполнения этого долга он становится внешне Мадхьямадхикаром, Мадхьямадхикари, проповедником, который видит заблуждение других, потому что по своей природе сам по себе аньяни ниндати хридая ананьям анья ниндади шунья хридам ипсита сангалабхах. Руба Госвами говорит, что настоящий святой не испытывает желания критиковать кого-либо, и поэтому он ни в ком не видит ничего порочного, ничего жалкого, и ничего ничтожного. Он вообще не видит такого, в принципе. Но в действительности, если мы посмотрим так, с точки зрения какой-то здравого смысла и этики, если мы посмотрим, что означает видеть в других какой-то порок, это означает, что мы в какой-то степени над ними возвышаемся, то есть мы каким-то образом оцениваем их с позиции каких-то своих собственных принципов, и мы их оцениваем, и тем самым мы как бы в каком-то смысле мы относимся к ним как к людям низшего сорта. В этом есть вообще в морализировании каком-то, в таком вот, в нем есть такая вот сторона, то есть когда мы морализируем и учим кого-то добру, или кого-то оцениваем с позиции добра, у нас есть, то есть такая сторона в этом не очень, может быть, понятная. Она сторона какого-то возвышения над человеком, которого мы считаем, допустим, падшим, порочным, материалистом, корме и так далее. Заблуждающимся в невежестве, мы же говорим, они в невежестве материального существования. И мы как бы возвышаемся над ним. И это обычное свойство мира материи, который построен, так или иначе построен на принципе эго, И эго означает возвыситься, возвыситься над кем-то и считать его ниже себя или каким-то, может быть, вообще неполноценным или второсортным, заблуждающимся, не таким умным, не таким возвышенным, не таким чистым. И поэтому естественно, что чем выше человек по своей природе, чем возвышеннее его мысли, чем чище его сознание, тем меньше у него этого желания, и поэтому в итоге Шрила Бхактион Такур, Наротам Дас Такур, наши ачарьи, Лошан Дас Такур, показали примеры абсолютно возвышенных душ, душ исключительно возвышенности, потому что когда возвышенность, действительно чистота человека доходит до какого-то своего высокого предела, он считает себя самым падшим, а всех других считает выше себя. Это очень понятно. Это очень понятно, потому что тот, у кого не осталось никакого желания критиковать других, возвышаться над другими и как-то принижать других, он, естественно, наоборот стремится к какому-то другому направлению, то есть он стремится, наоборот, принизить себя и возвысить других. И таково природа вайшнава. И поэтому, когда Рупа Госвами и Джива Госвами, и затем наши ачарьи описывают природу Шримати Радхики, вечной женственной и второго Я, Господа Кришны, когда они описывают ее природу, они говорят, что это природа, которая возвышает других, ее природа, настроение Шримати Радхарани, это природа самопожертвования, то есть это природа отдания себя во имя блага других, но это благо других, оно связано с тем, что они желают им счастья, высшего добра, высшего, что является высшим добром для всех. Это положение служения в том прекрасном мире, в мире Галоки. И они желают всем этого. Они желают им этого добра, они желают им именно этого. И они стремятся сделать все, чтобы те другие это обрели. И поэтому мы поклоняемся. Самый разумный способ поклоняться Кришне — это поклоняться Ему через Его преданных. Через Его преданных, которые наследуют в себе эту энергию служения, самопожертвования. Потому что в действительности Шримати Радхарани рекомендует других. Она всегда думает, что другие лучше удовлетворят Кришну, чем она сама. И поэтому она не уверена в своей собственной компетентности. Она подводит других к Кришне, она предлагает Кришне других. Но Кришна на это... Джай, Шрила Бхактираджан Масуд Махарадж Ки. Все, Махарадж, please say it, please. We are so eager to hear from you, your divine Харикатха. So please, Махарадж.
No, so, Maharaj, this is your evening. I hear that your evening.
Not my Махарадж. It's Gurudev's.
So please, you take this opportunity to talk with the devotees here and around the world.
So, Maharaj, your order I will follow. So, I am your servant, Maharaj.
So,
Maharaj. But yes, but it's very difficult seva, actually. So it's very difficult to, yes, like Uddhava said. You go to Maitreya Rishi because I am not so qualified. Maitreya Rishi is qualified. He said to this to Vidura, and I also should say you hear Masud Maharaj because I am not qualified at all. But he is qualified. So please, devotees, you have a rare opportunity to hear because Masud Maharaj is not so often visit us. Not so oftenly. So and for us and for me. It will be good to hear from you, Maharaj.
We should continue with some Harikatha.
Masud Maharaj из своего смирения он не согласился, но на самом деле мы здесь только потому, что мы встретили настоящих вайшнавов, и мы встретили их, и по большому счету мы сейчас пытаемся рассуждать на эти сложные, достаточно философские, глубокие духовные темы, Но мы не знаем, о чем говорить, мы не знаем, о чем это. Вообще, ну, мы не знаем, о чем это. По большому счету, мы играем во все это. Знаешь, что-то вроде толкинистов, которые машут деревянными мечами с щитами. То есть мы в реальности мы общество толкинистов, которые играют в эльфов, но они не эльфы, они их приклеенные ушки. И они учатся фехтованию, как, но в реальном бою они, конечно, не фехтовальщики. Вот. А есть настоящие эльфы. Есть настоящие эльфы. И вот эти настоящие эльфы, они действительно, только от общения с ними мы поверили, что это действительно реально. Ведь мало, много кто, точнее, может говорить всякие возвышенные вещи и прекрасные речи. Это не так сложно. Что-то выучить, что-то пересказать. Это все этим занимаются в вузе, я думаю, 5 лет. Выучивать учебник и пересказывать его. В общем, вот наше современное образование, чему нас научили. Читаете книжки, смотрите какие-то видеокурсы, а потом вы просто повторяете то, что там говорят. И это наше образование. Вот потом все нами восхищаются, потому что мы... А почему нам восхищаются? Ну, потому что мы потратили столько времени, чтобы все это выучить, а потом все это пересказывать. То есть мы выполняем роль компьютеров таких, которые просто пересказывают другим. И поэтому люди сейчас, они, в принципе, сделают аналогичный вывод. А зачем нам эти посредники? Давайте мы просто будем это делать напрямую у компьютера. И поэтому дистанционное образование, и учитель не нужен. Фактически. Можно не ходить в университет больше. Не знаю, почему они еще существуют. Сейчас на самом деле все что угодно можно выучить по интернету. Потому что как таковая фигура учителя, да, в современном образовании, к сожалению, она как-то потеряла свою значимость. Учитель свелся к функции в современном образовании. Его потихоньку сводят просто к какой-то функции, передатчика знаний. А учитель — это не функция. Учитель — это прежде всего тот, кто изменяет наше сердце. Раньше с этим было гораздо проще. Во всяком случае, когда мы читаем историю Индии, средневековую древнюю историю, Упанишады, Пураны показывают нам прекрасный пример настоящих учителей. Эта встреча с учителем изменяет твою жизнь радикально. Ты должен оставить все, как сказано в Упанишадах. Ты должен оставить все, оставить свой уютный дом, оставить свою профессию, оставить все. Ты должен взять дрова и постель и прийти к гуру. Зачем дрова, зачем постель? Чтобы гуру не было холодно, чтобы гуру было где отдохнуть. Не для себя ты взял здоровую постель, ты взял для гуру. Ты взял минимум какой-то, потому что это все, что тебе нужно. И ты приходишь к гуру, и ты сидишь у его стоп, ты слушаешь гуру. Такая действительно прекрасная идея, вообще прекрасная идея описана в Упанишадах, Пуранах. Честно, к сожалению, в буквальном смысле невыполнима, но это удивительная идея. Удивительное, прекрасное учение о том, как, что такое учитель, как быть, и как быть ему верным. И это вклад индийской культуры в мировую культуру. Безусловно, вклад недооцененный, еще неоцененный до конца. Такое отношение к учителю, как гуру, как к наставнику. Не просто учитель что-то тебе объясняет и рассказывает тебе, как правильно зарабатывать деньги. Учитель, прежде всего, это проявление для тебя, проявление Бога, и он для тебя Бог. На самом деле у тебя нет другого Бога, кроме учителя. Он, конечно, онтологически, метафизически он не является самим Богом, но для ученика он даже ближе, чем Бог, и даже важнее, чем Бог. И это действительно очень важное отношение к гуру. Гуру, вайшнавы, они своей личностью просто изменяют нас. Они изменяют наше сознание, они изменяют наш ход мыслей, они изменяют нашу жизнь. И мы не можем жить как прежде, уже после того, как мы встретились. Он шел по Палестине босым и увидел, что 2 человека ловят рыбу в реке. И он говорит: «Чего тут сидите?» Они говорят: «Рыбу ловим». Он говорит: «Бросьте свои сети, я дам вам половить кое-кого поинтереснее. Я сделаю вас ловцами человеков, ловцами людей». И те бросили сети и, не думая, пошли за ним. Ну а другой юноша, как мы знаем, образованный юноша, весьма образованный юноша, спросил тоже у учителя: «Послушай, Рави, а почему ты говоришь что-то об изучении Писаний, о поклонении пророкам, о том, как правильно чтить Авраама? Я все это делаю. Я все это делаю, причем с самого детства. Что ты мне нового можешь сказать? Ты мне можешь что-то новое сообщить, что-то интересное?» И на что ему был дан ответ: «Оброси все свое образование и иди просто за мной». Этот богатый юноша, умный, образованный юноша, сказал: «Ну нет, ну извините, но на это я не согласен». И в этом смысле, что культивирует современное образование? Ну, не в целом, не везде, но по большей части, подавляющих, скажем, своих проявлениях, что культивирует современное образование? Оно культивирует менталитет богатого юноши, да? Оно культивирует, мы же не готовы оставить все и уйти за учителем. Мы же к нему приходим, чтобы он нам дал чего-то такое, чтобы потом мы зарабатывали деньги, сделали карьеру и жили себе припеваючи, вот для чего мы приходим. То есть отношение к ним очень потребительское получается, развивается, к учителю. Мы не приходим служить учителю по-настоящему. Хоть мы, конечно, уважаем его, мы почитаем его, но за то, что он нам делает что-то хорошее. Не бескорыстно, далеко не бескорыстно. Но интересно, это интересно об этом поразмышлять. А что такое вообще учитель? Чему он учит по-настоящему? Он учит служить. Он учит служить, он прежде всего пример бескорыстного слуги. И что он может дать, какое богатство, сокровище он может нам действительно дать? Он может нам передать это состояние бескорыстного слуги, настоящего подлинного самопожертвования. Вот что он может нам передать и может показать пример своей жизни. Вот чему он может нас научить. И естественно, поэтому Чакудан, Дилоджей, Джанме Джанме, Прабу, Сей, я не собираюсь взять у учителя его наставления, его знания и продать это на рынке. Я этого не собираюсь делать. Я буду служить ему жизнь за жизнью. Если это необходимо, Нарутам поет. Нарутам? Нарутам, да, поет. Если это необходимо, я буду перерождаться. Мне все равно, даже если меня не вытащат из этого мира. То есть я же пришел к учителю не для того, чтобы меня вытащил из этого мира. Я не для этого к нему пришел. Я пришел служить. Я прежде всего слуга. Если нужно будет рождаться, то я не против. Скажем, такой вариант. Не буддийский вариант, не адвайтийский вариант отношения к гуру. Ну, абсолютно бескорыстный вариант, абсолютно самозабвенный такой вот вариант. Мы не просим у гуру мокши, мы не просим у него мукти, мы не просим нирваны, мы вообще ничего не просим у гуру. Точнее, мы просим только одной вещи. Мы просим, чтобы он не переставал говорить и чтобы он принимал наше служение. Вот чего мы просим у учителя. Он может и не принять нашего служения. И в большинстве случаев наше служение не настолько интересно для него, чтобы он это принял. То есть не то, что мы своими поступками, своими проектами, своим творчеством удивляем духовного учителя и так до такой степени, что он прямо вот обязан это принять. Нет, но тем не менее он не обязан принять, потому что духовный учитель имеет природу самого Господа, то есть он атмарама. Мы сегодня обсуждали с Нитянандой, да, сам Прабу, стих «Атмарама в чему на ее». Он атмарама, то есть его не удивишь чем-то материальным, он смотрит на то, как мы это делаем, он смотрит от Марама же, он, в принципе, не заинтересован в каких-то побрякушках, в чем-то вообще, вообще в чем-то эффектном. Он же не этим мы не удовлетворим, этим мы его не удивим абсолютно. Он, как Прабхупад, приехал, по-моему, в Лондон, и у него спросили какие-то журналисты: «Ну как вам Лондон?» То есть приехал нищий индиец в Лондон, в центр цивилизации. Они спросили: «Ну как вам Лондон?» И он сказал: «Лондон is hell». Все журналисты там застыли с открытыми ртами. Я приехал в варварскую страну. Думаете, один саньяси, мы знаем из Гаудия Матха, когда он вернулся как в европейской одежде со сбритой шикой. То есть он настолько был поражен чудесами и красотами западной цивилизации, он подумал: а моя страна что-то не дотягивает до этого. Но Прабхупад, когда приехал, он поступал прямо наоборот. Он говорил: вы все животные, ваша культура ничего не стоит, ваша связь ничего не стоит. Это была его проповедь. Почитайте его книги. Это была его проповедь. Ваша демократия — это дрянь. И он сказал: «Diamond crazy». Сказал: «Вся ваша страна, вся ваша культура ничего не стоит». И за это его не взлюбили и называли фундаменталистом, националистом, кем угодно. Но он не был, естественно, фундаменталистом, не был националистом. Он был гуру. он был гуру, и его, как так называемые красоты и чудеса материального мира абсолютно не волновали. Он видел духовный уровень людей, их сердце, их сознание, то, о чем они думают, то, чем они живут каждый день, то, во имя чего они живут, какими ценностями они живут. И он сказал, ваша культура — это просто культура рафинированных животных. Вы создали развитую цивилизацию, но живете вы в этой цивилизации на абсолютно животном уровне. Зачем вам цивилизация, если вы не научились жить как люди? У него даже, по-моему, была такая статья «Цивилизация людей или цивилизация животных?» Что-то вроде такого. Ну, была в его духе. Садху означает «тот, кто режет». Что он режет, садху? Происходит это от глагола, не буду сейчас лгать, я не помню, как оно производится, от какого глагола. Но означает «тот, кто режет», не режущий. Режущий. И так что он режет? Он режет ваше эго. Поэтому он режет ваше эго, но не для того, чтобы заменить его каким-то другим эго, а для того, чтобы дать вам правильное понимание того, кто вы есть по своей природе. Что Джвера Сварупахоя, Кришнера Нитядас. И дело не в том даже, что он говорит, дело не в том, как он говорит. Так он носил такой красный свитер такого. Ну, не совсем красный, а он такой, как бы, ярко-оранжевый свитер он носил. И носил тросточку и зонтик еще. Вот, и, как сказать, ученики некоторые, они тоже стали носить свитера, тросточки и зонтики. И пытались, это было естественно, они пытались подражать его походке, его осанке, у него была прекрасная осанка, естественно. И пытались подражать ему, но это было смешно, естественно. Подражать нужно не этому, а вот самому главному в нем подражать было невозможно. Самому главному, самому существенному, то, чем он привлек такие огромные массы американцев, и европейцев, африканцев и всех остальных австралийцев, то, чем он привлек своим чистосердечным поклонением своему гуру Деву, гуру Гауранге, Нитинанде, то, чем он привлек людей, Радхе Кришне. Вот это, конечно, получить было бы очень здорово, но никого практически не было. А у Прабхупады было, и он изменил весь мир. Один чистый вайшнав может изменить весь мир. Кто-то говорил, по-моему, я не помню кто, или Сарасвати Такур, или Прабхупад говорил где-то в одной из своих речей, что на самом деле нам не нужно много чистых вайшнавов, чтобы изменить мир. Достаточно только одного. И Прабхупад доказал это. И Прабхупад, Шиваштар Махарадж, Гурудев, они доказали это, что нам качество важнее количества. Что это означает? Одного такого, как Шиваштар Махарадж, достаточно для того, чтобы изменить весь мир. Он изменил весь мир, факт. Говинда Махарадж изменил весь мир после Шиваштара Махараджа. Дело в том, что мир, он изменяет мир, но мир после его ухода снова возвращается в свое обычное состояние. И поэтому вайшнавы должны снова и снова приходить. И Господь должен снова и снова приходить. Он нечто вроде «Атланты держат небо на каменных руках». Они как бы держат, а потом они уходят, и небо опять падает. И нужно опять, чтобы кто-то поддерживал постоянно. А мы подобные тем пастушкам, когда Кришна держал Говардхан, то пастушки, они подбежали к нему и тоже они подумали, он держит Говардхан на мизинце своей руки, что он держит Говардхан, ну, Господи, Боже мой, он такой маленький, как он поднял целый холм? И у него мизинец, наверное, сломается скоро, он же тяжелый, холм же тяжелый. И причем холм стал дрожать действительно, потому что Кришна посмотрел на гопи, и он забыл, что он держит Говардхан. И холм стал шататься, и поэтому пастухи, они все подбежали со своими посохами, они стали тоже держать, и они думали, что им помогают Кришне держать. И Вишванатха Чакрарти Такур даже говорит, что пастушки немного возгордились тем, что они держат холм. И тогда Кришна чуть-чуть ослабил свою хватку, и тут же этот Говардхан повалился на них. И подобно этому мы думаем, что это мы распространяем миссию, что это мы ее тут держим, но на самом деле, как только нет Авадута Махараджа, у нас наступает депрессия, непонятки, мы не знаем, что делать, скучно, ссоры, конфликты. То есть, как только солнышко уходит от нас, то мы погружаемся в какую-то тень своей майи, своих каких-то привычек, Вот, поэтому на самом не составляет труда понять, кто на самом деле держит миссию. Вот, такой пример был. Комар сел на плечо царя, и в это время церемония была, Арджасуя, по-моему, но не суть, была огромная церемония, и на всей этой церемонии приветствовали царя, и каждый выходил и вставал «Махарадж ки джай! Махарадж ки джай!» И все вот вассалы царя этого один за другим вставали и кричали «Махараджа ки джай! Махараджа ки джай! Такой-то, такой-то ки джай!» И царь все это принимал, а комар сидел на плече этого царя и думал, о, сколько людей мне поклоняются. Там... И он там встал на заднюю ножку, на свою комарину, и там говорит, не стоит, не стоит, не стоит, не стоит, садись, садитесь. И все садились, и потом он от такой переизбытка чувств, он впился в плечо царя, и царь он просто хлопнул по плечу, и героя не стало. Но что удивительно, по-прежнему все люди вставали и говорили «Махарадж ки джай, Махарадж ки джай, Махарадж ки джай». Вопрос такой, а кого же они при этом приветствовали? Поэтому мы что-то понимаем в бхакти, или нам кажется, что мы понимаем что-то только благодаря тому, что такие вайшнавы, как Масуд Махарадж, как Госвами Махарадж, как Авадут Махарадж, только потому, что они присутствуют. Они присутствуют, и мы знаем, что они что-то понимают. И благодаря этому их свет отражается в нас, и мы что-то понимаем. Вдохновение, которое уходит от гуру, исходит от гуру. Без гуру ученик не чувствует себя вдохновленным. Он не чувствует себя. Ему, нам необходим гуру, как воздух, как свет, нам как вода, которую отключили. Он, необходим нам гуру. Мы не можем жить без него. Мы без него действительно не можем жить. Ом маджняна тимиранда сья. То есть я был слепой, но он пришел и прикоснулся к моим очам, и благодаря ему я прозрел. Но если он уйдет, все опять покроет тьма. Я не могу, поэтому Рагунатх молился. Он молился о том, что теперь, когда ушли мои духовные учителя, теперь, когда ушел Махапрабху, когда ушел Нитянанда, теперь где я найду свое прибежище? Я пойду на Гвардхану, я прыгну с Гвардхана, потому что нет смысла жить больше. Действительно, это было его подлинное чувство. Он говорил, что теперь мне больше нет смысла жить. Раньше у меня был смысл, а теперь нет больше смысла. Потому что теперь я не понимаю, как жить. Кто мне теперь объяснит, как мне жить, для чего мне жить? А если я не понимаю, для чего мне жить, то зачем мне вообще жить? Благодаря милости Нитянанды Прабху, Рагунатх отрекся от своего царского положения, от своих богатств, от всех своих царских привычек. Он отрекся, и как совершенный нищий, он стоял в пуре и просил подаяния, и считал это величайшей своей удачей. А потом он даже перестал просить подаяния. Он просто питался тем, что осталось после коров, после животных. И считал, что он живет на земле, в Вриндаване, и считал это своей величайшей удачей, что он живет здесь, и что его сюда пустили, и что его здесь терпят. Он считал, что это такая большая удача, и он никого не хотел беспокоить. Он подбирал какой-то там прокисший рис, чтобы что-то только не умереть с голоду. А все остальное его просто вот настолько... Он был счастлив, что он живет в этой земле, что он служит вайшнавам, что его просто вот душа пела, и он создал все эти произведения. Удивительное произведение, его душа пела, действительно, он был счастлив. Но потом они ушли, и он подумал, теперь больше нет никакого смысла жить. Он уже понял все это, он был царем, у него была прекрасная невеста. И отец сказал матери, мать хотела привязать его к кровати, и отец сказал, его не привязала эта прекрасная девушка, а ты думаешь, что веревки его держат? И он не стал привязывать. То есть он настолько хотел... Он настолько хотел покинуть все это осточертевшее ему материальное благополучие, что отец понял, что он с ним ничего не сделает. И теперь, когда ушли его духовные наставники, Рагунатх думал, а куда я теперь? А где же теперь моя надежда? Для чего теперь мне жить? На что теперь я могу, от кого теперь я могу услышать что-то вдохновляющее? Что теперь зажжет мое сердце? Что теперь оживит мои чувства? Что теперь будет? И он собрался пойти на Гвардхан, и действительно он собрался прыгнуть с Гвардхана и покончить самоубийством. в последний раз он пришел в Вриндаван, но там он увидел Рупу и Санатану, он увидел Рупу и Санатану, и он понял, что Махапрабху не ушел, что он по-прежнему с ним, что он проявился. Он почувствовал это, и он очень долго пробыл там, в Вриндаване, у стоп Рупы и Санатана, и какое-то время прошло, Рупа и Санатана тоже ушли. И когда Кришнадас Кавираджа Госвами пришел во Вриндаван, он увидел, что Рагхунатх лежит бездвижен, он уже не мог встать. И Кришнадас Кавирадж служил ему. Он служил ему, и он слышал последние слова Рагхунатха, последние его молитвы, последние откровения. Он услышал. Благодаря своему служению Кришнадас Кавирадж получил все это. Поэтому он создал Читание Чаритамриту. Каким образом он создал ее? Он получил сначала указание от Нитинанды Прабху, и по милости Нитинанды Прабху он сделал это. Но Нитинанда Прабху привел его к Рагхунатху Дас Госвами. И так он получил эти священные кадачи, Бурари Гупты. Так он создал Читание Чаритамриту. Как он это понял? Откуда у него взялось Читание Чаритамрита? Благодаря служению Рупа Рагхунатха Ахойте. Благодаря служению Рупе Рагхунатхе. Таким образом, Читание Чаритамрита пришла в его сердце. В противном случае, столько интересных книг есть. Пауло Коэльо, Дэн Браун, Роулинг. Много забавных книг в этом мире. Достаточно много забавных книг. Он не против, естественно, того, чтобы они существовали. Но это не те книги, которые зажигают сердце, ради которых хочется жить, ради которых хочется умереть. Точнее, они вроде бы зажигают, но как-то они зажигают неубедительно. Толкин написал свою книгу, и он зажег, конечно. Но а что теперь делать-то? И люди стали думать. Ну вот он написал про это все прекрасно, а что теперь нам делать? Где мы возьмем этих гоблинов, с которыми посражаться? Где мы возьмем эти кольца? Где эти замки? Где драконы? Ну, не было драконов, не было колец, не было замков. Они думали, а что нам делать-то, чтобы... Вот мы зажглись, а что теперь нам делать? И постепенно огонь тух. То есть он потух, и эльфы стали пить пиво. То есть они стали просто играть в этот Валенор. И после того, как кто-то взошел на пост Валенора, одел обруч на голову, он спустился на землю, ему налили водки, и он сказал: «Друзья, теперь, как сказать, выпьем за наш Валенор». И все это превратилось в такую бутафорию, в такой пафос, ну, в такой глупый пафос, действительно. Потому что нет, вроде бы есть направление, но нет никакого понимания, каким образом посвятить этому свою жизнь. А что толку говорить? И то же самое академическая наука, которая рассуждает о Махабхарате. И действительно, это прекрасная история из Махабхарата. И действительно, прекрасная история из Пуран. Они перевели все это с санскрита. Это действительно большой подвиг научный. Но а как зажечь свое сердце и как этим жить? Или это просто интересная история, и просто почитать про это и пойти обратно окунуться в свою обычную бытовую жизнь? Каким образом? Как жить этой жизнью? Можно ли это жить? И можно ли этим жить? Действительно ли можно как-то глубоко посвятить этому свою жизнь, посвятить этому свое существо? Возможно ли такое? И не было ответа. Не было ответа до того, как приехал Прабхупад в западные земли. Фактически не было ответа. А, да, были другие индуистские гуру. Да, были неплохие гуру. Приезжал Викананда, приезжал Махариши. То есть они были Аурабинда Гхош, там так или иначе. Но они были неплохими. Они были неплохими гуру, они были умными людьми, талантливыми, весьма. Рабинда Гош писал удивительные поэмы на санскрите. Все это было интеллектуально. И все это было интеллектуально, все это было интересно на уровне воображения. Но жить этим было невозможно. Жить этим подлинно, по-настоящему, отдавать этому свое существо, испытывать подлинные чувства от этого было невозможно. Это все было каким-то искусственным, что ли, виртуальным. Была виртуальная игра в духовность. Поэтому мир ждал настоящего гуру. На самом деле, как мир замер перед тем, как Махапрабху пришел, мир просто замер, потому что мир пришел в такое состояние, что уже было невозможно дальше жить. И мир просто замер, он ждал какого-то откровения, он ждал какого-то возрождения, и оно свершилось. И поэтому, когда он явился на берегах Навадвипы, то Адвайта Ачарья и Харидас Такур встретились, и как безумные стали брызгаться водой из Ганги и стали танцевать. Они танцуют, они стали танцевать, хохотать, обниматься, они забыли, кто где, потому что они поняли, что это свершилось, что вот то томящее чувство, угнетающее чувство, оно наконец оно исчезло, оно теперь больше этого не будет, потому что он явился, он ответил на все их вопросы, он дал им все. Он пришел, он дал надежду, с ним воскресло подлинное духовное знание, с ним он пришел, он дал святое имя, он пришел, он подарил все это миру. Ответ найден, все ликовали. Вайшнавы были в большом ликовании, потому что он явился. И они теперь знали, что они живут не безнадежно, не бесцельно, что теперь все их упования, как сказать, свершились, что все это произошло. Поэтому началась настоящая жизнь. Конечно, они всегда жили этой жизнью, но так, по его воле они проявили такую внешнюю, они проявили такую игру, как мы знаем, что мы получаем все от вайшнавов. Мы знаем, что они этим живут. Мы не понимаем до конца, как они этим живут, но мы понимаем, что они живут этим, что этим можно жить, что это настоящая жизнь, это действительно жизнь. Настоящая жизнь, и они это чувствуют, они это испытывают, они это переживают. И это очевидно, что это необычные люди, абсолютно не от мира сего. Действительно, они не от этого мира, они пришли в этот мир специально. Они специально приходят в этот мир, чтобы только с одной целью, в общем-то, с одной целью, чтобы дать нам надежду. Не для этого приходят. Они приходят, и они будут приходить снова и снова. Мы знаем об этом также, потому что это их настроение. Васудева Даты, Прохлада Махараджа, Харидас Такура. Это их настроение, они будут снова и снова приходить в этот мир. Пока последний из этого мира не уйдет вместе с ними, а такого никогда не будет. Поэтому им приходится вечно приходить сюда, в разных обликах. И это Шри Гуру. Шри Гуру приходит за нами, он приходит из жизни в жизнь за своими учениками. Однажды у Шри Шивар Махараджа спросили, а тот ли гуру приходит за мной в другой жизни? Это тот самый гуру, который был в моей прошлой жизни, он снова перерождается. То есть у него было такое чувство вины, что неужели я заставляю своего гуру перерождаться? Неужели я заставляю своего гуру перерождаться в этом мире? И Шрила Шивар Махарадж сказал, не обязательно. Может быть, другая джива. Может быть, другая джива придет. Но настроение будет тем же самым. И от настроения ты узнаешь. По настроению ты узнаешь своего гуру. Потому что гуру — это, прежде всего, вот это настроение преданности, которое ты ищешь. И гуру может, да, гуру действительно может проявиться во многих обличьях. В разных личностях может проявиться это настроение. Тем не менее, он один. Хотя он, да, он может в зависимости от твоей веры, он может проявляться на разных уровнях. Но гуру один, он воплощает в себе то заветное чувство, которого ты ждешь, которого ты жаждешь. Он и есть тот, кто дарит тебе это чувство. И вкус определенный, ты развиваешь определенный вкус преданности, и ты понимаешь, что этот вкус, он ведет тебя в духовной жизни, и гуру, поэтому он все больше и больше тебе открывается, поэтому он может покинуть, он может покинуть мир, он может проявиться в другой личности, необходимо искать. Необходимо искать и ждать, и верить, и молиться о том, чтобы он пришел. И если весь мир молится Богу, то вайшнавы молятся гуру. Они в том смысле не столько верят в молитвы Кришне, они верят в молитвы гуру и вайшнавам. Это вайшнавизм, потому что действительно вайшнавизм, если мы действительно хотим понять, кто такой Господь, кто такой Кришна, каким образом он существует, каковы его чувства, каково его заветное бытие, если мы хотим это понять по-настоящему, мы не будем молиться ему напрямую, потому что у нас нет никаких отношений напрямую с ним. У нас их просто не существует. И поэтому большинство этих молитв, они не то что бессмысленные, но сам Кришна говорит об этом. «Ведешу дурлабхам, адурлабхам атмабхакту». Садхунам хридаям, садхаво хридаям, садхунам хридаям твахам, садхаво хридаям атхьям, садхунам хридаям твахам. Бхакта Парадхино. Он говорит, что он сам говорит об этом. Они молятся мне, они цитируют ведические гимны, но меня эти ведические гимны совершенно не трогают. Но они молятся. Пускай они молятся, но меня это не трогает. Меня трогают молитвы моих преданных. Упреки гопи меня трогают гораздо больше, чем все эти санскритские молитвы из Ригведы. Он такой, у него есть свое мнение, в конце концов, он имеет право на свое мнение. Он же имеет право он имеет право быть собой тоже, Господь. И он такой. А почему вы решили, что эти молитвы — это что-то такое очень, очень глубоко духовное? Да, они исходят от высшего мира, да, он сам источник этого в каких-то своих формальных проявлениях, в проявлениях Вишну и других Яхве и так далее. Он источник всех этих молитв, псалмов, гимнов, да, это правда. Он их источник. Но действительно ли ему это нравится? И он дал это не столько ради себя, сколько ради вас, для того, чтобы дать вам какое-то, принести вам какое-то благо, принести вам хотя бы какое-то благо. Да, это правда. Он избавляет от грехов, он все это делает, но у него есть и своя собственная жизнь. И если вы хотите понять, кто он такой и как его удовлетворить, вы должны просто спросить у него, как это сделать, как его удовлетворить. Как удовлетворить не себя, как не думать о себе, не о своем спасении, не о себе, не о своем благе, не о своем спасении, а как думать о нем, что он хочет, что понравится ему и от чего он будет счастлив. Вот спросите его самого. И когда вы спросите об этом, он пришлет этот ответ, и ответ придет. И естественно, что его близкий, дорогой круг ему гораздо более дорог, чем даже он сам. Это вполне естественная вещь. Это мы знаем это по себе. Мы такие же, как он, поэтому в каком-то смысле это несложно понять. Да, и нам тоже будет совершенно неприятно, когда кто-то объясняется нам в любви и в то же время бьет нашего сына. Скажет, иди отсюда, мальчик. А, здравствуйте, уважаемый Иван Иванович, я вас-то искал. А ты, мальчик, иди отсюда, это ваш сын. А, это ваш сын, извините, я не хотел. Наш сын гораздо более дорог нам. Он гораздо более дорог нам, чем этот человек, правда? Поэтому... Потом мерзавец, который нашего ребенка дергает в школе за уши, становится нашим кровным врагом. Он мог бы нам цепить на ногу в автобусе, мы бы это забыли через пару минут. Но поскольку он нашего ребенка в школе тиранил, он стал нашим кровным врагом, стал нашим смертельным врагом. Мы не готовы это простить, мы требуем, чтобы директор школы занялся этим, чтобы полиция занялась этим, чтобы вообще весь город стал на уши, потому что кто-то бьет моего ребенка. Что происходит в этом мире? Это вполне естественная вещь. И мораль общества, вообще вся общественная система построена на этом. Они хорошо понимают это. На этом построено человеческое общество. Люди хотят в этом обществе жить ради своих близких. Они же только ради этого в нем и живут. Их не интересует какое-то абстрактное государство, какие-то абстрактные люди. Их интересуют, конечно, близкие люди. Близкие. Есть разное понимание близости. Многим людям близки только свои кровные родственники, а есть такие возвышенные люди, которым близки самые разные существа. Даже животные могут быть очень, 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 очень близки. Есть очень возвышенный род людей, которым близко все человечество, которые страдают от того, что страдает все человечество. И тем не менее, в этом страдании во имя всего человечества сохраняется некая гордыня, потому что я считаю себя частью человечества. И я все равно смотрю на других людей как на некие тела, то есть как на нечто. Как, и я прежде всего пытаюсь их удовлетворить как-то материально, поэтому моя забота о них материальная. Но когда мы понимаем, что подлинным желанием и благом, стремлением вообще каждого человека является чистая любовь, что он ищет не столько еды, допустим, даже, а он ищет, куда себя применить, кому себя отдать, кому предаться, да, куда пойти, куда податься, кого найти, кому предаться. Он ищет, кому отдать себя, и мы должны ему это дать, куда ему себя деть. После того, как мы его накормим, после того, как мы его отмоем, он вас спросит, что мне теперь делать, чем я теперь должен заниматься. И на это нет такого однозначного ответа в какой-то материальной системе ценностей. И поэтому, в конце концов, самыми возвышенными из всех людей, и это понимают достаточно многие, понимают, все-таки являются люди, которые посвятили себя Высшему, которые посвятили себя Богу. И из всех этих людей к нам объяснил Рупа Госвами, глубоко размышляя над этими вопросами, он говорит, что из всех этих людей, посвятивших себя Богу, все-таки преданные, преданные, которые живут в Мадхуре, они все-таки чуть более возвышенные. А из всех преданных, которые живут в Мадхуре, Мадхура большая достаточно область, преданные Вриндавана чуть более возвышенные. А из всех преданных Вриндавана, преданные, которые живут у Гвардхана, они все-таки чуть-чуть более возвышенные. А из всех этих преданных гопи все-таки более возвышенные. Но даже среди всех гопи Шримати Радхарани чуть более возвышенная. И он построил нам такую. Он построил нам такую пирамиду преданности, можем сказать. Но это не такая пирамида, не как пирамида Маслова, где удовлетворяют потребности. Это пирамида, наоборот, слуг. Это пирамида служащих, пирамида самопредания, пирамида самопожертвования. Это пирамида. И на вершине этой пирамиды находится тот, кто лучше всех удовлетворяет Кришну. От кого он больше всех счастлив. И другие, они не против находиться на каких-то других уровнях этой пирамиды. Они абсолютно этому не возражают. Потому что их желанием, их вообще счастьем является счастье Кришны. И раз он счастлив от того, что кто-то наверху, то им тоже от этого комфортно. Это совершенно по-другому устроено. И совсем другая психология. Это психология доставить счастье своему возлюбленному. И если он счастлив от того, что я здесь, допустим, колдобина на дороге, то я счастлив быть этой колдобиной на дороге. Я счастлив быть комком грязи, если доставит ему удовольствие. Это мое самое глубокое счастье — быть этим комком грязи здесь, если это необходимо, потому что я понимаю, что я часть этой картины, в которой он счастлив. Представьте себе, что Фокин, или кто у нас сейчас такой режиссер, самый основной, ставит Гамлета на сцене. И вот этот Фокин, удивительный режиссер с мировым именем, ставит Гамлета, и вас позвали в эту картину статистом. Вот. Но кто будет осторожным, что откажется? Вас позвали в этот спектакль быть статистом, и ваше имя там будет упомянуто, будет упомянуто в методичке. И кто будет осторожным, чтобы отказаться от такого предложения с самим Фокином, участвовать в его постановке? Материальный пример, конечно, он несовершенный. Или в голливудская картина, огромная картина, ее ставят. Кто там? Не суть. Стэнли Кубрик, допустим. Он еще жив? Нет, он уже умер. А кто жив?
Спилберг.
Спилберг. Вот ставит Спилберг, и вас позвали в массовку. Я был на массовке у Спилберга. Хорошо. Ты какой? Многие люди будут счастливы. Мы можем понять на этом примере. Конечно, пример материальный, потому что можно представить себе такого человека, который откажется из гордости. Я не буду в массовке у Спилберга, я лучше буду пить пиво в России. Это можно себе представить, такую гордость. Но, тем не менее, пример понятен. пример понятен. Когда мы участвуем в чем-то возвышенном, мы готовы знать любое положение в возвышенном мире. Мы готовы понять. Но мы можем сказать, что человек, который отказался играть в массовке у Спилберга и вместо этого предпочел пиво, пить пиво под забором, этот человек недалекого ума. То есть он, конечно, он может думать, что это очень гордо отказаться от этого, но на самом деле он просто не понял, какая удача ему выпала. Нельзя сказать, что он поступил как-то возвышенно и красиво. Нет, естественно, он поступил тупо, глупо абсолютно. Этим отличается джняни от бхакт. Джняни, они говорят, что да мне пофиг на все ваше самопожертвование, я тут хочу спокойствия. Спокойствие дороже. Чего я буду напрягаться ради чего-то возвышенного? Я просто буду сидеть и думать о брамане. Джняни, бхакты. Но бхакты, они хотят участвовать в возвышенной лиле. Естественно, хотят участвовать в этой возвышенной лиле. Это наша цель. Мы не стремимся попасть во Вриндаван, как сказать. Мы стремимся служить Вриндавану. И наше участие во всем этом именно служить, то есть быть частью этого мира служения, быть его частью, как сказать, а не просто формально сидеть там, как не занимать там какое-то место, просто формально. То есть мы хотим по-настоящему быть актерами, а не просто делать вид, что мы актеры. Не просто поучаствовать там, как сказать, о, вы участвуете в съемках. Да нет, я просто рядом случайно оказался. Но у вас погоны, у вас костюм. Говорит, мне просто дали поносить. А я тут на самом деле не актер. Я просто тут, мне дали поносить эти погоны, мне дали поносить этот костюм, но я не участвую в фильме. И ваши как интервьюеры разочарованы вами глубоко. Они думали, что вы актер, а вы просто оказались тут, решили выпендриваться с погонами и с кителем. А настоящий актер, он может быть в какой-то дырявой одежде, но зато он часть процесса, зато он часть прекрасного мира, мира служения. Зато он настоящий актер. Поэтому делать вид, имитировать или быть по-настоящему частью мира служения — это глубокий и мировоззренческий вопрос. Частью какого мира ты хочешь быть? Частью настоящего мира или частью призрачного мира? Частью мира служения или частью мира имитации? Частью иллюзорного мира майя? Это вопрос, глубочайший вопрос. Но как быть частью настоящего мира? До того, как вайшнавы открыли нам это, мы просто не знали этого. Потому что они пришли из настоящего мира. И они открыли нам, что это такое, как быть настоящими. Может быть, мы не стали настоящими еще до конца, но, по крайней мере, у нас есть надежда стать настоящими. Стать настоящими и войти в подлинный настоящий мир, но действительно существующий. Существующий мир Бога, существующий мир прекрасной, изумительной, непостижимой, ни с чем не сравненной реальности, которая превышает все возможные описания из сказок, из «Тысячи одной ночи», из чего угодно. У нас существует эта прекрасная, удивительная реальность. Что «Ганамая тоям амритам, катхаганам нитям гаманам вамши приясаки». Она существует действительно. Это существует на самом деле. И есть те, кто живут в этом. Есть те, кто понимают это. И кто постоянно постоянно чувствует. И кто каждое движение души посвятил именно этому, кто живет там, на самом деле живет там в этом прекрасном мире, и тот, кто действительно живет этим удивительным, прекрасным ощущением блаженства. Это удивительно чистая жизнь, удивительно чистая, и это мир, в котором нет циников. Там нет циников, там все действительно бескорыстны, там все действительно хотят отдать. Поэтому там нет цинизма, это мир веры в этом смысле. То есть мир веры, мир абсолютного отсутствия сомнений. И это непонятно. Конечно, существам из этого мира тот мир непонятен абсолютно. Каким образом можно не сомневаться? Потому что вера — это нечто очень непостижимое и непонятное для обитателей какого-то цинического сознания, такого материального цинического. отношение к жизни, потому что каким образом вообще можно кому-то поверить слепо? Каким образом вообще это можно сделать? Как это вообще возможно? Как это получилось, что вы за кем-то пошли, кому-то посвятили свою жизнь, а вдруг он зла вам хочет? Вдруг он на вас, как сказать, сделал карьеру? Почему, как вы могли отдать свою жизнь кому-то беззаветно, бескорыстно? Как вы могли это сделать? Они спрашивают это. Вопрос не в этом, вопрос в том, почему вы не сделали этого? Как вы могли этого не сделать? Как вы могли так жить? Как вы можете так жить? Как вас не расстраивает и не удручает такая жизнь, как у вас? Это же ответный вопрос. Ответный вопрос, вопрос, как сказать, навстречу. А вы-то как можете жить такой жизнью? Вам в этой жизни не очень, как сказать, противно жить? Жить во лжи, жить в недоверии. Вам не очень противно жить? Нет ли какой-то более качественной жизни? Они говорят, нету. Извините, мы атеисты, мы не верим, что есть что-то более высокое. Вообще все высокое — это ерунда. Нет ничего высокого, все это обман. Нет никаких идей, как нам говорит один проповедник, очень известный, говорит, да, забудьте вы про все эти идеи, про все эти идеалы, это все обман. Человек — это просто животное, которое живет ради того, чтобы использовать других. Вот и все. Но откуда они взяли это? Это, в конце концов, вопрос желания. Жить в том мире или жить в ином мире? Это вопрос желания. Желание и желание, а уже интеллект, ум и все остальное оправдывает такого рода желание и строит свое оправдание. Если вы хотите жить именно в таком мире, то, естественно, вы найдете массу оправданий этому. И массу примеров вы найдете. Кивая на концлагерь, в котором сжигали евреев, вы, конечно, найдете массу примеров, если захотите. Но если вы хотите другого, вы свой ум обратите к совсем другим понятиям и к совсем другим реалиям. Например, вот таким вот, о которых пишет здесь Бхактиван Такур. Это все тоже открыто. Это ведь тоже дано людям. Теперь это открыто, благодаря их милости, это дано людям. Поэтому не только концлагерь существует, не только ГУЛАГ существует на свете, и не только либеральное общество, где все друг друга продают подороже, не только это существует. Существует же и другого рода отношения, существует и другой мир, и он выбор за вами, в конце концов, это выбор. Это выбор, и выбор, основанный на внутренних ценностях. Выбор, основанный на, в конце концов, это выбор, основанный на вере. На вере, на свободе. Мы свободны в своем внутреннем выборе. Никто нас не заставляет сделать тот или другой выбор. На самом деле никто не заставляет. Иногда думаю, что наука заставляет сделать этот выбор. Наука не заставляет делать этого выбора, наука просто дает некие оправдания уже сделанному выбору в пользу атеизма, например, и материализма. Наука может это оправдать, если захочет, но наука может использоваться и в других целях. Сам по себе это глубокий, какой-то обман, что разум человека склоняет его к атеизму. Глубочайший обман. Ум человека действительно может склонять его. Ум и чувства могут склонять его, и разум может просто идти у них на поводу. Но он же может не идти у них на поводу. Он может идти на поводу у более возвышенных чувств, у совсем других чувств и у совсем другой реальности. На что мы обращаем свой разум? Кришна говорит в Бхагавад-гите в конце 4 главы, или 3 главы. «Эвам будхих парам будхва сам садхьяпанам атмана джахи шатрам махабаху камарупам дурасадам». Теперь при помощи разума победи свою каму и возьми свою каму в тиски, и при помощи духовного разума «Эвам будхих парам будхва», и при помощи духовного разума превзойди этот разум сам садхьяпанам атмана и познай свою истинную природу. То есть это тоже возможно. Это тоже возможно. Ты выбираешь. Ты выбираешь, как это сделать, ты выбираешь, как это использовать. И у тебя есть все, у тебя есть для этого все знания. Они даются тебе. Ты не в пустоте. Ты ищи, если ты ищешь, ты сможешь найти. Ты сможешь найти, ты сможешь обрести. если ты просто ищешь этого, это придет к тебе. Если ты ищешь гуру, то и гуру придет к тебе, и гуру открывает тебе духовные знания. Он придет к тебе, и он утрет твои слезы, на самом деле. Шилшхар Махарадж говорит об этом в своей статье. Он утрет твои слезы, он даст тебе утешение, он придет. Гуру придет, поэтому не вопрос, как правильно, как найти духовного учителя, это не вопрос. И даже Христос говорил: ищите и обрящите, просите и будет дано вам. То есть вы просите, вы ищите, и он придет. Но оно, конечно, бывает не сразу, и бывает очень драматично, но тут, как я читал какое-то обсуждение, один саньяси упал, и ученики считали его честно преданным, и ученики стали писать в своих блогах: а столько лет мы посвятили ему служению, мы отдавали ему деньги, мы покупали ему машину, мы купили ему землю, мы купили ему дом, а он просто женился, и, как сказать, мы же считали его честным преданным, а он теперь обманул, предатель. Где мы теперь? Нас тут обманывали все это время, все это время нас просто эксплуатировали, но это неправда. Это неправда. Кто-то может внезапно сойти с духовного пути, это бывает, но это не означает, что все это время, что вы ему служили, все это было вранье. Это неправда. Вы служили гуру, и гуру связывал вас с духовным миром, насколько он мог, он давал эту связь. Но в какой-то момент своей жизни он был поранен майей, и майя нанесла ему какие-то удары. Поэтому он не в самом лучшем состоянии сейчас, но когда он был в своем хорошем состоянии, он был гуру. Он был гуру для вас, поэтому теперь, как это говорится, пинать мертвого льва, только шакала пинают, только дело шакалов пинать мертвого льва, потому что это низко, это неблагородно. Если вы верили в кого-то, то вы верили в него. И суть не в том, что он оказался недостойным вашей веры, суть в том, что вашей веры не хватило. В этом же весь смысл. Вашей собственной веры не хватило. Ваша вера была не до конца глубокой, потому что если бы она была до конца глубокой, Кришна послал бы вам подлинного учителя, но что-то было в вас самих. Штар Махарадж говорил, что если вас кто-то обманывает, то значит внутри у вас есть определенная склонность к этому. Потому что не будь этой склонности в человеке, никто не смог бы его обмануть. Это исключено. Если у вас самих внутри нет склонности быть обманутым, если у вас самих нет какой-то такой лжи в себе самом, которую вы боитесь, может быть, самому себе раскрыть, если бы у вас ее не было, то никто не смог вас обмануть. Это невозможно. Человек, который сам живет истиной, он понимает эту истину, чувствует эту истину. Невозможно его как ввести в заблуждение. Но кто хочет быть введен в заблуждение, ах, обмануть мне нетрудно, я сам обманываться рад. Пушкин писал ты одной девушке. Обмануть мне нетрудно. То есть он говорил, что обманите меня, используйте меня. Я сам обманываться рад, потому что я понимаю, что это обман. Но этот обман доставляет мне удовольствие, он доставляет мне приятные чувства. Поэтому я понимаю, что вы скажете это: я тебя люблю. Я понимаю, что все это обман, по большому счету. Но я хочу быть обманутым, поэтому, пожалуйста, обманите меня. Пушкин в этом смысле был очень искренним человеком. Он понимал, чего стоит майя, чего стоит иллюзия. И вообще, чего стоит вся эта игра. Я обманут, потому что я хотел быть обманутым, потому что я хотел обмана, потому что я хотел чего-то приятного, интересного, чего-то вкусного для себя. Я хотел этим насладиться, и поэтому я получил это. А когда я получил это, как мальчиш плохиш, он получил свои печенье и варенье ценой предательства. Вот. И если я получил это ценой предательства, если я получил это ценой лжи, то потом я за это расплачиваюсь. Почему я? На кого мне жаловаться, кроме себя? Кто виноват в моих бедах? Кто виновен в том, что я попал в секту, что меня использовали, что меня поработили, что меня обманули? В каком-то смысле, конечно, может быть, они виноваты, совратили, обманули и так далее, но кто хотел быть совращенным, кто хотел быть обманутым? Кто, видя все, тем не менее терпел все это и из-за каких-то своих интересов ждал, что ему тут тоже что-то выпадет? Так что претензии здесь, они не совсем уместны. И претензии к Богу тоже не совсем уместны. Претензии к Богу такого рода, почему этот мир не такой прекрасный, как мне хотелось бы, как будто это не мы сами сюда пришли. Почему в этом мире все не так прекрасно? Почему в этом мире убивают детей? Почему люди рождаются уродами? Вы пришли в этот мир для того, чтобы эксплуатировать его, использовать в своих целях. И теперь вы столкнулись с последствиями вашего поступка. Человек, который приходит в тюрьму и там столкнулся со страданиями, с унижениями, он, конечно, его жалко, но с другой стороны, он же сам пошел в тюрьму. Это же был его поступок. И, естественно, этот поступок вызвал какие-то последствия, потому что действительно и я прихожу, и я совершаю преступление, чтобы насладиться своей свободой совершать преступление. Я совершаю его для этого. Но точно так же все остальные совершают преступление для этого. Если я наслаждаюсь, переступая через чужую свободу, то кто-то наслаждается тем, что переступает через мою свободу. Все честно. Все честно в этом аду под названием Вайтарани. Люди поедают друг друга в какой-то река, которая кишит там всевозможными тварями, и там люди падают в эту реку и поедают друг друга. То есть, ну, человек поедает чьи-то ноги, а в это время его ноги тоже кто-то поедает. В этом смысле самсара, да? Самсара — это такое взаимное поедание людей. Такое вот, значит, существование самсара. И кто может сказать, что оно прекрасно? Ну, только глупец, по большому счету, может сказать, что это прекрасная жизнь, что это удивительная жизнь в самсаре. Как прекрасно мы взорвали африканцев, как прекрасно мы обманули каких-то слабоумных мексиканцев и, как сказать, втюхали им какую-то ерунду за большие деньги. Кто может сказать, что это прекрасно? Вряд ли кто-нибудь может сказать. Вплоть даже до райских планет, вплоть даже до очень возвышенных миров, существует все равно это отношение к эксплуатации, потому что одни живут за счет других. Это такое существование, просто по-другому жить невозможно. В этом мире, если мы хотим в нем существовать, у нас просто нет другого выхода, кроме как кого-то уничтожить. Неважно кого, может, не человека, но человека считается неблагородным уничтожить, а вот какого-нибудь там барашка, да почему-то очень благородно, да еще религиозно уничтожить барашка ради того, чтобы я жил, ну, как, отдать его Богу, и Господь позволил. Жертва, да, безусловно, жертва возвышает того, кто подносит. Жертва возвышает его, поэтому она и придумана, вся система кармаканды, чтобы сознание человека возвышалось за счет тех жертв, которые он приносит. Поэтому говорится там, да, приноси на горе барашков, приноси овец мне в жертву, я Господь Бог твой, тобой был доволен. Говорится до определенного уровня. А потом, в конце концов, когда иудейские мистики молились Богу, Бог спросил у них: а зачем мне ваши барашки? Вы думаете, что мне нужны ваши барашки? Нет, это они вам нужны. Это вы хотите их отведать, поэтому я принимаю ваши дары. А на самом деле мне барашки не нужны. И они спросили: а чего же ты хочешь? Ну, как я, как и все вы, я хочу, чтобы меня любили. Я не хочу барашков, я хочу вашей любви. И патрам пушпам палам таям, йоми бхакти праять хати. Тад ахам бхакти пахритам ашнами праят атманах. Он в этом стихе дважды повторяет бхакти. Он говорит: поднеси мне листок, цветок, плод или воду, и я приму это. Но что мне нужно от тебя? цветы, листья и плоды. Да нет, мне нужно бхакти. И он дважды говорит, бхакти, мне нужно, чтобы ты сделал это с любовью. Мне нужна любовь. Ты думаешь, что у меня листочков мало? Листочков у меня тут завались в Вриндаване. Мне цветочков тоже хватает. Все-таки я живу не бедно. Как? Хотя в Вриндаване живут просто, но это не бедная жизнь. Там прекрасные цветы, там коровы дают сколько угодно молока. А деревья там, калпаврикши, они дают все, что попросишь. Поэтому извините, но нам ничего не нужно от вас. Но если вы нас полюбите, то полюбите, это для нас будет очень ценным, потому что мы тоже любим вас, потому что мы, в конце концов, одна семья. Просто вы забыли об этом, а мы помним. И если вы вернетесь в нашу семью, то мы будем очень счастливы, просто потому что мы вас любим. Вот. А вы думаете, что у нас листочками удивите? Да нет, конечно, нам же не листочки нужны. Не травка нам нужна, не овощи, не смузи, не пицца нам нужны от вас. Нам нужна ваша любовь, нам нужно ваше сердце. Вот и все. Больше ничего не нужно на самом деле. И Санатана Госвами в свое время был лишен всего. Фактически у него не было даже соли, чтобы предложить Мадху Махану. Не было даже соли, нечем было посолить чапати. И Мадху Махан возмутился, говорил, ну ты хотя бы соли мне предложи. И Санатана Госвами говорил ему на это, а чего ты так привередничаешь? Ты понимаешь, что я саньяси. Саньяси не имеет права накапливать деньги. Я живу себе, по традициям индуистского общества. Я прошу подаяние, но мне не дают. Я прошу Мадхукари, но мне не дают. Поэтому, извини, соли нет. Вот мы кидали немножко, а соли не дали. Поэтому будь удовлетворен малым. И он проповедовал Господу своему. И Господь не был доволен его проповедью. Поэтому Господь остановил баржу специально солью, чтобы солью уж насладиться по полной этой солью. И этот купец Рам Капур потом купил соль в Агре и целую баржу этой соли подарил. Точнее, он продал эту соль, и все эти деньги он подарил Мадху Махану. И на эти деньги Санатана Госвами дал ему. То есть он построил этот храм, установил поклонение божеству, и Мадху Махан, сложно сказать, но Мадху Махан, это была его лила, но сложно сказать на самом деле, чего он хотел, потому что, как мы помним, Мадху Махан изначально, он валялся в грязи одного брамана, и Санатана Госвами увидел это, и отчитал этого брамана, сказал, как ты поклоняешься Гирираджу, ты тут не очень хорошо поклоняешься, ну, то есть ты неправильно корону одеваешь, не так флейту ему ставишь. И вообще он у тебя какой-то грязный, ты давно его не мыл. Так разве так можно поклоняться? Тут браман послушал его, и браман устыдился свое поведение. Подумал, действительно, че ты? И он взял Мадху Махана, поставил его на алтарь, помыл, одел в одежды, и стал ему перед носом крутить благовоние. И Мадху Махан нюхал дым этих благовоний, и им был недоволен жутко. Потом он явился Брахман во сне и сказал, я так был счастлив, когда копался в грязи, а теперь я несчастлив. Теперь ты что-то такое придумываешь, что мне неинтересно. Поэтому отпусти меня Санатаном. Вроде бы мне с ним будет лучше. И Брахман нечего делать. Конечно, был очень трагический момент расставаться с Господом, но он так захотел. И он отдал Мадху Махана Санатана Госвами. И тот, он изнасиловал его. И какое-то время Мадху Махан был счастлив, потому что он ездил в Торбе. Он жил в Торбе у Санатана Госвами. И он был очень счастлив от этого. Но потом, через какое-то время, он все-таки заволновался, что нет соли. И непонятно, что ему нужно, да, Господу. То есть, как бы, не было алтаря у него. То есть, не было алтаря, дали ему алтарь, он недоволен. Потом он ушел от алтаря, стали носить в торбе, он недоволен, потом попросил соли. И вместо купец продал соль, построил храм и снова поставил на алтарь. И теперь он доволен. Но кто знает, что ему на самом деле нужно? Никто не знает, чего он хочет. Его лила, он непостижим в своей лиле. Он проводит лилу так, как он хочет, и делает то, что он хочет. И он капризный в этом смысле, капризный абсолют. Определение Шкара Махараджа. Он капризный абсолют, и он делает все, что захочет. Никто ему не указ. Так удивительно, что иногда Господь хочет, чтобы ему поклонялись по всем правилам в пышности, а иногда он этого не хочет, потому что Рамануджа пришел в Джаганатхапури, и ему не понравилось, как там служат божеству. Сказал, все не по стандартам. И это же был Рамануджа. Это был Рамануджа, утонченный знаток писаний. И он немедленно пошел к пандам и учредил дискуссию, и победил всех пандитов, пристыдил их, пандиты были повержены. И все поняли, что Рамануджа прав, и Рамануджа захотел устроить все по правилам. Он открыл огромную шастру, и он стал рассказывать, ты встань сюда, повесьте свечи, тут будут люстры, мы все будем делать по правилам. Сегодня вы все ходите вот так вот. Не по левую сторону, а по правую сторону. Сюда мужчина, сюда женщина. Там он так как бы все стал вводить в свои стандарты очень жестко. И в итоге сам Господь явился ему во сне и сказал, я недоволен тем, что делаешь. Мне было хорошо, теперь мне плохо. Поэтому, Рамануджа, отправляйся-ка ты отсюда. И он отправил его куда-то в Южную Индию. Я не помню куда, но утром Рамануджа проснулся и обнаружил, что он далеко от Пури. И Рамануджа принял это, и с тех пор вайшнавы в Джаганатхапури поклоняются Господу именно так, как они хотят. Никто их не трогает, никто их за это не критикует, кстати. Не пускают белых, но это их право. Они не пускают белых. Какие-то попытки их переубедить не увенчались успехом. У них свои традиции, и поэтому они поклоняются так, как они хотят. Махапрабху тоже говорил, никогда не критикуют Хамаваси, никогда не думай, что они чего-то не знают. Ты никогда не знаешь, кто перед тобой, кто этот житель, кто эта обезьяна, кто эта свинья, которая сотовит хаме, бродит, ты не знаешь, кто это перед тобой. О. Прошу прощения. Я на самом деле думал, что прошло минут 15. Окей. Джай. Шрила Бхактин Такур Ки Джай. Мы попросим прощения от того, что мы так и не прочли ничего из этой книги священной. Но вы, пожалуйста, читайте ее после того, как вечерами читаете эту книгу. Удивительная книга. Навадвипатхама Махатмия. Прекрасная книга. В ней столько нектара, в ней столько чувства преданности, глубочайших чувств, очень возвышенных чувств преданности. Обязательно читайте эту книгу, слушайте ее. Тот, кто эту книгу читает, изучает, он уже больше не вернется к обычной жизни. Там так написано. Тот, кто слушает эту книгу в сфере преданности, тот больше не родится в материальном мире. То есть он больше никогда не сможет жить тем, что жил раньше. Во всяком случае, не сможет жить этим по-настоящему, всерьез, так как раньше. Эта книга изменит его сердце. Махапрабху и Нитянанда проберутся в его сердце, они там навеки поселятся. И уже вкус и увлечение к материальному бытию покинет. Он рано или поздно покинет. Поэтому Шрила Бхактивинод Тхакур говорит «Каби хаби боло седи на амар». Когда же придет тот день? Когда же он придет тот день? Почему же он все еще не приходит? Все не приходит и не приходит, но он когда-нибудь придет. Джай. Шринавадвипатхам Махатмья ки джай. Джай. Шигираш Гиригавардхам ки джай. Харихарай Намахришна. Кто-нибудь споет?
Hari
Haraya Namah Krishna Yadavaya Namaha
Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha
Ядавая, Мадавая, Кешавая, Надавая.